Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Я рада представить вам две очень интересные душеполезные программы. Вначале священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, задавшись вопросом, почему дети уходят из церкви, попытался ответить на него. Первую часть этой беседы мы услышим сразу после анонса, ну а затем, минут примерно через 20 с чем-то, музыковед, журналист Людмила Кириллова порадует нас продолжением своего радиоцикла о крестных ходах России. Сегодня речь пойдет об одном из наиболее древних и известных крестном ходе в честь одного из выдающихся сынов России, преподобного Иринарха Затворника, который подвязался в XVII веке в Борисоглебском монастыре под Ростовом Великим.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Каждый из нас с умилением за каждой божественной литургией наблюдает за картиной причащения детей и младенцев. Их в каждом храме очень много. Мы этому радуемся. Однако, чем старше становятся наши дети, тем меньше их становится в храме. Почему же дети уходят из церкви? Об этом размышляет в своей беседе священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии.
В нашей современности есть одна очень серьезная тема, которая требует каких-то твердых ответов. Тема, почему дети уходят из церкви, когда у них начинается подростковый возраст. Эта проблема, она, не ошибусь, если скажу, что она повсеместная. Дети ходят со своими родителями в храм в младенческом и начальном отроческом возрасте, посещают воскресные школы. И где-то при достижении около 10 лет, там, конечно, это может варьироваться, у них начинает наступать такое охлаждение, потеря интереса к храму, и в том числе и к воскресной школе, и они потихоньку начинают исчезать из храма, какие-то службы начинают пропускать, ну и потом это все идет так вот по нарастающей, так что вообще могут прекратить ходить в церковь. Поэтому вот в храмах мы детей подросткового возраста, допустим, 11-20 с чем-то лет, мы мало можем встретить. Подростков уже, юношей, девушек, молодых людей. Этот возраст выпадает. Вот почему же это происходит? Нередко, когда вот эту проблему поднимают, ну, дается такой скорый ответ, что ну, они потом вернутся. Но какими они потом вернутся? Они вернутся потом израненными жизнью, вне церкви, ну и, по сути, вне Бога. Потому что, конечно, да, кому-то, может быть, удаваться сохранять какую-то порядочность при потере церковности. Но вообще это очень редкие явления. И, по сути, если человек уходит из церкви, ребенок, то он уходит в мир со всеми его прелестями, в кавычках, и соблазнами. Мне как-то было очень больно, когда я как-то освещал машину одной паре. Ну, из общения с ними стало понятно, что вот эта девушка, ну, в общем, что они живут друг с другом. Но они такие молодые совсем. Сколько там? 20 лет с небольшим. Что вот эта девушка ходила в воскресную школу. Ну, а потом, в общем, что-то случилось. Так что это, в общем-то, наш человек, который потом от церкви, видимо, как-то удалился. Вот хотелось бы, чтобы ответ на этот вопрос, он был все-таки не половинчатый какой-то, а он был исчерпывающим. Лучше всегда копаться до самых оснований. Я на основании Священного Писания, предания, каких-то наблюдений могу сказать, что на самом деле ответ есть на все вопросы, то, что доступно человеческому уму. Вот. Просто бывает, что такие последовательные ответы на тяжелые вопросы не даются, потому что они очень тяжелые, эти ответы, и они нас самих обличают в какой-то нашей неправоте. Поэтому как-то и, может быть, тяжело о них говорить. Так вот, попробую вот предложить сейчас ответ на основании библейского миросозерцания, почему же дети исчезают из церкви. Исчезают они потому, что в своем раннем развитии, в своем воспитании их не воспитывали сознательно и целенаправленно, как сынов и дочерей Божиих. Потому что была двойственность в их воспитании, когда их вроде бы и водили в церковь, но при этом их вовлекали в этот мир, готовили для этого мира и, по сути, настраивали на то, чтобы вписаться в эту цивилизацию, в этот прогресс, в это общество, чтобы они там нормально себя чувствовали. Вот мне думается, что это главная причина, почему они уходят из церкви. Потому что мир Божий и мир современный – это две несовместимые сущности. Ну, дети, да, в силу, так сказать, их каких-то, их порывов, ну, им тяжело там какую-то лямку тянуть. То есть, на самом деле, вот человек взрослый, он как бы, ему на самом деле, может быть, и тяжело будет ходить в церковь. Ну, он там ходит, так сказать, он как кряхтит, немножко согбенный, там, ну, есть много всяких каких-то там проблем, неудовлетворенность самим собой. Ну, человек как-то понимает, что ну надо, тяни, тяни, хоть как-то ползи. Ребенок в этом смысле при встрече каких-то противоречий, он там долго особо задуматься не будет, и он будет решать их в пользу того, что ну, ярче, интереснее, то, что лучше блестит, вот, при отсутствии какого-то твердого христианского мировоззрения. Что же вот является воспитанием в духе сынов Божьих детей? Ну, попробую сейчас сказать. Целостное христианское воспитание подразумевает закладку в ребенка целостной христианской картины мира, христианского мировоззрения. Потому что ключом к правильной, целостной христианской жизни является воспитание в себе христианского мировоззрения, системного, да, целостного христианского мировоззрения. Конечно, здесь примером этому должны быть родители, как носители этого мировоззрения, которое они передают своим детям. Поэтому сама жизнь родителей, сами их интересы, сами их стремления, они должны быть непротиворечивыми, и родители сами должны быть сынами и дочерьми Божьими. Сидение на двух стульях, оно для ребенка бросается в глаза, пусть, так сказать, даже, может быть, не на каком-то сознательном, подсознательном уровне. И дети, они прекрасные психологи, они хорошо чувствуют какую-то фальшь, какое-то противоречие, какое-то лицемерие, какое-то двуличие, и все это у них хорошо фиксируется. Ну, выводы примерно так происходят. Но да, вот если это можно родителям делать, значит, можно это делать и мне. Это, конечно, главное, да, это основа всякой педагогики, это собственный пример. И с самого детства нужно закладывать в ребенка мысль о том, что этот мир, в котором мы живем, он мир падший, он мир искаженный, мир, преисполненный всякой неправды и всякого лукавства. Этот мир больной. И вот если там вернуться к теме Нового года, да, то есть вот какое ощущение, да, нужно передавать свое детям при вот теме раскрытия Нового года, что вот это вот плотское веселье, языческое веселье, это палата номер 6, вот этот мир. И наша задача в эту палату не попасть. Так сказать, нам нужно находиться в отделении для здоровых людей. Потому что эта палата, она, так сказать, вот, она неисцельно больна. То есть выход из нее идет только через Божий путь. И по сути, вот нужно в ребенка закладывать то, что, видимо, многие боятся делать. Не решается бояться, закладывает сознательно сознание своей исключительности по отношению к миру. Исключительность в смысле непохожести, различности, не слитности с этим миром. То, что мы другие, и мы должны быть другими, и не смешиваться с этим миром. Этот путь непростой и даже очень сложный, но посильный, потому что если не заниматься этим совсем христианским рассуждением, то это будет приводить к чему приводит, например, в еврейском самосознании, когда осознание своей исключительности, богоизбранности приводит к презрению к другим людям, к другим, кто не такой, как ты, деление своих и чужих, появление двойных стандартов. Ну, классический пример. Еврей еврею под проценты деньги не может давать, а всяким гоям очень даже может давать под проценты. Наличие двойных моральных стандартов. Это вот как бы путь, если не корректировать, да, вот наличие своей, воспитания в себе своей исключительности, он будет именно к этому приводить. Но христианская исключительность – это другое. Вот все являются званными на вечерю Господню. Врата Евангелия открыты для всех. Одни откликаются на это, другие не откликаются. Ну, все являются избранными, но не все избирают это избрание и делают его своим стержнем. Поэтому вот те, кто входит на вечерю Господню, они, с одной стороны, должны осознавать, что они рабы Божии, и должны с честью и достоинством носить это имя, боясь уронить его, так сказать, высоту своими грехами, своими поступками. А с другой стороны, вот смотреть на других, кто не откликнулся на это, как на людей, которые заслуживают сострадания, заслуживают какого-то сопереживания, как люди, которые, ну, скажем так, заболели. А охранять от превозношения должно именно чувство собственной греховности. Вот получается это так вот. В личном отношении я грешный человек, а вот в осознании своего статуса христианина я велик, потому что я ношу имя Божие в себе. Вот это на самом деле можно это все совместить. И вот в детях нужно воспитывать вот эту вот эту избранность, это достоинство, эту честь ношения христианского имени. Воспитывать в них верность, боязнь предать Господа Бога и оказаться вероотступником, боязнь оказаться предателем. И вот на практическом уровне воспитывать ребенка так, чтобы обучать прежде всего его таким навыкам, развивать в нем такие способности, которые будут помогать ему быть Сыном Божьим. А конкретно это что означает? Это означает, что его воспитание прежде всего уделять внимание развитию в нем человеческих качеств. Вот я знаю одну семью, есть у них ребенок, но это православная семья, где ребенка целенаправленно, поскольку ребенок талантливый, с детства воспитывали ну, в таком духе раннего развития. Ребенок действительно очень способный. Ну и потом, так сказать, дальше школа, где высокий уровень, но я не против школы с высоким уровнем. И дальше всякие какие-то такие вот сценические какие-то дела, ну, такой путь игрового развития, актерского развития этого ребенка, театральности, внимания к нему, оваций, первых каких-то видеосъемок. В общем, ребенок просто в светском плане таком, он получается очень успешный человек, который обещает много надежд в плане такого мирского успеха. Но это очень опасный путь, потому что в ребенка вкладывалось с самого начала именно, так сказать, такое, ну, мирское развитие. А что должно было быть на первом месте? На первом месте должно быть воспитание в ребенке страха Божия. Вот, собственно говоря, классика, она классика, она все времена классика. Воспитание в нем знания основ Священного Писания, знания молитв, изучение церковно-славянского языка, понимание богослужения, участие в богослужении, жизни вот в стихии Священного Предания. Конечно, это нужно все преподавать не с точки зрения, что вот мы читаем житие святого, это нужно все проговаривать. Вот мы с детьми вчера разбирали житие преподобного Кирилла Белозерского. От него сохранились три грамоты, наставления, которые он делал князьям. И вот он в наставлении князьям, к одному князю, он говорит, что вот, говорит прям, знаете, так вот прямо, без какого-то такого подобострастия, какого-то рыболепия, он говорит, что ну, не ленись ходить к службам, не ленись поститься. Ну, поскольку, мол, ты как бы это все равно делаешь, вот, ну, хотя бы, так сказать, занимайся делами милосердия. Да, пусть милостыня покроет то, что ты не делаешь сам. Не позволяй сквернословить ни себе, там, ни своим подчиненным. Ну, прежде всего, там про подчиненных говорилось. Не разговаривайте в церкви во время богослужения. И другим не разрешай это делать. То есть, вот преподобный Кирилл Белозерский говорит князю, который вполне возможно является его благодетелем, посылает ему милостыню, деньги, церковную утварь, продуктовые припасы. Он его учит. Он его учит, как жить. И говорит это как власть имеющий. И вот я детям говорю, вот так надо разговаривать духовному лицу с властью, как учитель. А так-то, так сказать, так вообще, знаете, с человеческой точки зрения, вообще это опасно так делать, потому что благодетель может не понравиться твои какие-то обличения. Он может и перекрыть свои благодеяния и перестать тебе помогать. Я как-то, простите, да, вот так как бы разговор современности. Я как-то с одним священником разговаривал, и он мне говорит, а ты, говоришь, что вот если вот придет твой благодетель к тебе на исповедь, ну реально помогает храму, там, знаю, тебе, твоей семье. И ты что, говорит, будешь спрашивать на исповеди, почему там, ну если это женщина, почему, ну то есть указывает, да, то, что пользование косметикой и всякая такая покраска, что это грех. Вот я говорю, ну да, буду спрашивать. Вот, в общем, нужно показывать детям, да, вот при обучении, что вот христианство – это не то, что было в житии преподобного Кирилла Белозерского, преподобного Сергия Герамического, а то, что есть сегодня. Да, так сказать, мы можем сегодня испытывать недостаток твердости, верности, последовательности, но мы должны говорить, что это неправильно. Должно быть так-то и так-то. То есть нужно показывать своих каких-то беседы с детьми, оживлять вот эти тексты священные применением их к современности. Вот в этом смысле ценность лекции Авдеенко тем, что это не просто какая-то седая древность, а тем, что это все обращено в настоящее. В этом сила Священного Писания. Поэтому, когда мы этого не делаем, а просто считаем это как благочестивой историей из прошлого, когда-то где-то это было, то это не имеет такой силы, как оно должно было бы иметь. И поэтому вот все развитие ребенка, оно должно быть направлено в том, что воспитывать в нем добродетели и какие-то практические навыки. Вот кто такие сыны Божии? Сыны Божии – это делатели, это люди, живущие на земле, в прямом смысле слова. Значит, и воспитание их нужно делать, вот всякие кружки, секции и так далее. Вот применительно к тому, что им в жизни понадобится. Если это мальчик, то это развитие в нем каких-то ремесленных навыков, это столярное дело, плотницкое дело. Это слесарное какое-то дело. То есть вот то, что руками можно делать, да, вот физическое развитие, какие-то там начальные навыки строительства, домашнего ремонта, умение обращаться с какими-то инструментами. Ну, неплохо это, там, допустим, физическое развитие, там даже навыки какой-то самообороны, ну, в этом смысле самбо неплохо подходит, но только не восточное единоборство, где духовность чужая присутствует. И вот все это подчинять идее развития духовно-нравственной личности, идее гармоничного развития. Очень важным для воцерковления ребенка является введение его в, так сказать, соприкосновение с богослужением, чтобы оно для него было родным. А этим нужно много заниматься. Вот почему наша традиция православная сегодня терпит такой, ну, можно сказать, в таком в общем масштабе крах? Потому что вот она оказывается, она, традиция, оказывается чужой для современников. Вот мне понравилась мысль Авдеенко о том, что, ну, пришлась по сердцу. Он говорит, что каждое поколение должно заново проживать традицию. Ее нужно прожить, ее нужно пропустить через себя, ее нужно оживить. И тогда она в твоем сердце оживленная, она является для тебя важной, значимым. А когда каждое поколение не проживает традицию, оно становится постепенно. И даже довольно быстро она становится мертвой. Поэтому сегодня так вот можно легко что-то менять в церкви для кого-то. Да, для апологетов изменений, реформирования, обновленчества, модернизма, либерализма. Потому что для них это не живое. Это для них это уже как бы что-то мертвое, поэтому как бы надо осовременить. Впрочем, как и для взрослого. Нужно действительно его вводить в соприкосновение с богослужением, изучать церковно-славянский язык, разбирать церковные тексты, читать священное писание, толковать, переводить его. Нужно вводить вот в это священное слово. А что бывает наоборот? А бывает наоборот, вот воспитание ребенка в плане его каких-то практических навыков для мира, для цивилизации. Иностранные языки, занятия, где культ тела происходит, какие-то танцы, какие-то там гимнастики такие с эстетическим таким содержанием, где вот эти занятия, они формируют в ребенке вот этот эгоцентризм, самолюбование, особенно если у него что-то получается.
Заключительную часть беседы священника Алексея Кнутова «Почему дети уходят из церкви» мы с вами услышим во вторник на следующей неделе.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Сейчас я с радостью передаю микрофон музыковеду, журналистке Людмиле Кирилловой, которая продолжает радиоцикл своих программ, посвященным крестным ходам России.
Сегодня мой рассказ об Ринарховском крестном ходе Ярославской области. Все, кто желает принять в нем участие, едут в город Ростов-Великий. Когда поезд прибывает в Ростов, народ уже спешит к выходу. Народа много, и видно, что все они участники Иринарховского крестного хода, потому что почти все с рюкзаками, с ковриками, палатками. И путь будущих крестоходцев лежит в старинный Борисоглебский монастырь. Полчаса езды на рейсовом автобусе. И вот, наконец, видны уже мощнейшие древние стены старинного монастыря. Основан монастырь в 1360 году. В начале 1363 года на Богомолье в Ростов-Великий пришел преподобный Сергий Радонежский. Есть основания полагать, что Сергий Радонежский сам выбрал место для обители и благословил постройку храма в честь страстотерпцев Бориса и Глеба. Деревянный восьмиконечный крест Сергия, как величайшая святыня, хранится в алтаре храма и выносится для поклонения в праздники. Монастырь был особо любим московскими князьями. Они все делали большие вклады в его постройку, в украшения храмов, в его содержание. Трижды монастырь посещал Иоанн Грозный. Он сделал более 20 вкладов в эту обитель. Это были книги и деньги, и колокол весом 138 пудов. Бывал в этой обители и царь Алексей Михайлович. Немалые вклады делали Борис Годунов, князья Сабуровы, Бельские, Шуйские, Орловы, Сумароковы. Фамилии, конечно, всем известные. Известность обители принес еще и преподобный Иринарх своим духовным подвигом. Он прожил в затворе в Веригах 38 лет. Согласно житию, у него в 1612 году получили благословение на защиту Москвы от поляков Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин. Мощи преподобного Иринарха сберегаются в паперти соборного храма монастыря. память его в православной церкви отмечается дважды в году, 13 января и 23 мая в соборе ростовских святых. В свое время в монастыре побывала Екатерина II и царь Александр III. В середине 20-х годов 20 века монастырь был упразднен, а возрождение его началось в 1994 году. Рассказ об истории монастыря и об истории храмов, которые будут на пути крестного хода, считаю необходимым, потому что это интересно каждому участнику крестного хода. Ведь человек просто слеп, если он не знает, хотя бы в общих чертах, истории тех мест, куда идет, полузабытых, полуразрушенных, полузаброшенных храмов, которые некогда украшали эту землю. Перед началом крестного хода на монастырской территории очень много народа. Многие приезжают сюда уже не впервые. Много групп от своих приходских храмов. Очень много ребятишек воскресных школ, паломников из Ростова, из Москвы, Краснодарского края. Бывают крестоходцы из Украины, из Сербии. Много семей с детьми и даже совсем маленькими. Кто-то сидит, кто-то прилег на своих вещах. А что привлекло их сюда? Возможность единения в общей молитве Господу? Или, может быть, желание оставить все мирское хотя бы на несколько дней? Или попробовать подвергнуть себя испытанию и физическому, и духовному? На эти вопросы ответят в этой программе сами крестоходцы. А перед началом каждый приобретает иконочки преподобного иеринарха. Они на шнурке висят у каждого на груди, и сразу видно, что идет не толпа людей, а идут участники иеринарховского крестного хода. Об истории иеринарховского крестного хода рассказывает настоятель Борисоглебского мужского монастыря игумен Иоанн Титов.
Веками совершался крестный ход в память преподобного иеринарха-затворника из Борисоглебского монастыря на родину преподобного в село Кондаково, в котором он родился и прожил 18 лет своей жизни. По преданию, будучи еще отроком, он любил уединяться на молитву, и вместе свое молитвенное уединение он ископал колодчик. Его односельчане заметили, что вода из этого колодчика помогает им исцелиться от болезней телесных, душевных. Знали мы, что совершался крестный ход до революции, что в этом крестном ходу участвовало примерно около 1000 человек. Шли 7 дней от храма к храму. В каждом храме останавливались на ночлег, на службу. Утром служили божественную литургию, очищались, большей части шли дальше. Мы возобновили крестные ходы, традицию совершения крестных ходов. В 97 году крестный ход количеством стал расти. Буквально 2-3 года у нас уже было около 1000 человек, а сейчас обычно около 2000 человек.
Накануне выхода из монастыря совершается служба в храме Бориса и Глеба и крестный ход вокруг храма. Потом молитва у кельи преподобного иеринарха. И на следующий день, ровно в 14:00, через врата Сергиевской надвратной церкви под звон колоколов крестный ход выходит из монастыря. Многие жители в это время стоят у своих домов, улыбаются, провожая крестоходцев. В первый день крестного хода всем запоминается водосвятный молебен у святого источника в Опальневе. С молитвой всех участников окропляют святой водой. Бывало и не раз, что в поселке Троица-Бор дождь вовсю поливал крестоходцев, и никакой плащ не спасал. Ну что ж, это тоже испытание. А если ничего не претерпеть, говорят крестоходцы, то это и не крестный ход.
Крестного хода ощущаешь вот такую вот сплоченность. И вот этот монолит в молитве, когда все молятся, вся суета уходит, то, что у тебя было в миру, оно все уходит на задний план, какое-то раздражение, ну, все, что у нас есть, оно все уходит. А здесь вот эта вот молитва и такое внутри, ну, мир, тишина и спокойствие.
13 лет назад, а дочка у меня, она прошла весь крестный ход, хотя ей было там лет 13 на тот момент, но вот в 2 часа ночи она приезжает домой, ее привезли, приезжает домой, переступает порог, начинает рыдать, просто рыдать. Я, естественно, как мать переживаю, что случилось с моим чадом, что такое страшного произошло, что она вот пришла и плачет, и плачет. Лизонька, что случилось, в чем дело? Она села на лавку, смотрит на меня полными слез глазами, говорит: мама, как жаль, что кончился крестный ход, я так хочу снова. И вот сейчас она сейчас уже в положении, скоро должна родить, но тем не менее она все равно говорит: я все равно пойду, я буду вот ночевать в палатках, потому что я не представляю себе без крестного хода, и вообще, господи, в следующий раз я должна рожать в другое время, чтобы можно было хорошо и нормально весь крестный ход пройти. И вот второй день крестного хода. Местные жители гостеприимно встречают крестоходцев, много приготавливают всякой вкусной домашней еды, тут и пироги с вишней, с яблоками, с капустой и картошкой, блины, картофельные оладьи, да всего не перечесть. А в храме служится литургия. На площадь выведены микрофоны. Огромная многолюдная площадь у храма слушает службу. Надо сказать, что все очень нарядно одеты. Многие в русских сарафанах и даже в кокошниках. Много деток. Они одеты в длинные русские сарафаны. Девочки, очень красиво. Многие мужчины и мальчики в вышитых косоворотках. Батюшки исповедуют прямо на улице. А рядом такой огромный просторный овраг, и на другой его стороне уже другая деревня, Титова. Батюшки исповедуют как раз на фоне этого прекрасного пейзажа. Очень красивая картина. Многие стоят, смотрят, дышат, не могут надышаться. Зачитаю вам фрагмент дневника Иринарховского крестного хода Людмилы Дмитриевны Шипиловой. «Стою, смотрю, дышу, и дух захватывает. Крохотная частичка огромной России, ее лучшая частичка здесь, на древней Ярославской земле, в русской одежде, идет по земле крестным ходом. Какая же музыка звучала в моей душе! Как светлы были лица, когда мы пели: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицею, помилуй нас!»
Господи!
Вот поют женщины, подхватывают мужчины, и льется чистый детский голос мальчишки лет 7. И кажется, нет на свете ни тревог, ни горестей, а только мы и эта чудесная дорога и песнь. И еще один фрагмент из дневниковых записей Людмилы Шипилиной. Продолжается второй день крестного хода. На пути следования крестоходцев село Георгиевское. Какое село? Его почти и нет. Всего несколько домиков сохранилось из прошлого века с мезонинчиками. Да храм большой. Некогда, наверное, очень красивый. Место расположения храма и села чудное. И относится оно к глубокой древности. Деревянная церковь существовала здесь еще с 1760 года. Нынешний каменный храм был возведен в 30-х годах XIX века и освящен он во имя великомученика Георгия. Храм был построен на средства прихожан. В 1870 году храм был расширен и пристроен предел Тихвинской иконы Божией Матери. А сейчас огромный храм почти в руинах. Войти небезопасно, своды обрушены, полное запустение. Тентом затянута крыша, чтобы хоть как-то предотвратить полное разрушение. Как же легко все разрушается и как тяжело созидается. Служба совершается у входа в этот грустный храм, крестный ход вокруг него, и крестоходцы снова в пути. В село Никольское приходят крестоходцы и пополняют запасы воды. А за этим селом обычно устраивается большой привал. Вьется по полю чудесная песчаная тропинка. И вот в перелеске видим трактор, а на нем бочка с водой. Как же все вовремя, как все продумано, как приятно. Вот мальчик лет 7 говорит парню на тракторе: «Спасибо, дядя Артем». А дяде Артему-то всего лет 17-18. Он улыбается. Но тут и мы благодарим его за заботу. «Спасибо, дядя Артем!» И он уже не улыбается, он просто смеется, очень довольный. И так везде, на всем пути. Маленькая, но забота. Если неожиданность, то только приятная.
Для меня это 4-й уже крестный ход иринарховский. Вот позвали меня сюда совершенно случайно, как в поход с друзьями. Ну и как-то вот оно в сердце отложилось. И теперь уже своим как-то, ну не то что долгом считаю, вот уже 4-й раз, ну дойти до Кондакова, источник, который очистит все.
В 2013 году, в мой первый крестный ход, я столкнулась с такой ситуацией. Была очень дождливая погода, и я на третий день заболела очень сильно, и мне пришлось уехать. Я не дошла до Кондакова. Сейчас все, слава богу, хорошо. Надеюсь дойти до конца.
Помоги мне, Боже, крестной донести. Ты прошел с любовью свой тернистый путь. Ты нес крест без Бога, нагревая грудь.
В иринарховском крестном ходу обычно принимают участие очень много детей, дошкольников и даже совсем крох. Хочу еще зачитать вам один фрагмент из дневниковых записей Людмилы Шипиловой, участницы иринарховского крестного хода. «Я никогда не слышала каприза, жалобы, не видела слез, хмурого взгляда», — пишет Людмила Шипилова. «Девочки в изумительных, длинных до пят сарафанах шлепают босыми ножками по грязи и счастливы. А совсем маленьких везут в колясках. Вот на нашем пути село Зубарево. Некогда величественный храм сохранил стены, но внутри сердце сжимается. А народ уже занял места ночевки в храме. Постелили свои коврики люди прямо на земле. Идет служба. В храме все не поместятся, стоят все у входа, у окон, вокруг храма, все слышно. От храма вид открывается захватывающий. Сколько может охватить взор? Леса, леса, леса. И огромная поляна палаточного городка. А где же село? Само село Зубарево. Ни домика, даже намека на село, только храм. Никольская церковь возведена была в 1820 году. А до нее здесь стояла деревянная церковь. Со временем она пришла в негодность, была разобрана. И на ее месте на кладбище построена часовенка. В историко-статистическом обзоре Ростово-Ярославской епархии за 1861 год значится: приход церкви составляет 7 селений – Зубарево, Шахматово, Городище, Кутниково, Лесково. Всего домов 105, душ мужеского пола 373, женского 416. При церкви существовала церковно-приходская школа. Церковь в 1936 году была закрыта, одно время использовалась как склад, а потом была просто заброшена. В настоящее время передана верующим. Идет очень медленное, но идет ее возрождение. И вот наступает теплый летний вечер. Лагерь не торопится ко сну. Во время крестного хода рождаются у людей даже стихи. И звучат они или перед ночлегом, или во время долгих привалов. Послушайте.
Скитаюсь я по белу свету, лишившись отчего угла, и все же бедному поэту скитальческая жизнь мила. Любуюсь ночью звездным небом, нырнув душистый сеносток, а утром, подкрепившись хлебом, вновь на распутье дорог. Куда идти? Конечно, к Богу, и песни все мои о нем, придя к небесному чертогу, я обрету свой отчий дом.
Молитвой тайной окрыленный, средь колких зарослей травы, где птичий хор возносит гимны царю созданий всех земных, и воздух облаком эфирным плывет в чертогах наливных. Шел старец в ветхом облачении, с крестом на шее весом в пуд. Он знал и ведал назначение, смиряя сердце в тяжкий труд, что вместе славном и сокрытом от глаз людских и вражьих рук через столетия дивным видом святой купели встанет сруб.
Третий день Иринарховского крестного хода. Маршрут его от села Зубарево до села Кондакова. Ранний подъем, ранняя служба, исповедь, святое причастие. Минута в минуту, ровно в 14:00, После молебны крестного хода вокруг храма крестоходцы снова отправляются в путь.
Все это не просто так. Весь этот крестный ход и для мамочек вот с 5 детьми там на спине, там сзади, там, коляски по 5 штук. Это все дано не просто так. Надо все это пройти, выдержать. Господь нас не оставит.
Пресвятая Дева, Мать Божия, благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю молитвою.
Крестный ход сам по себе – это вековая традиция наших народов. Что русских, что сербов – это православные народы, которые оказывали честь и остальное. И объединялись они на такие верские праздники, повторяя подвиги, память, в данном случае, иеринарха Затворника. Ходили, освящали поля, очищали души, молились за своих близких, за здоровье своих детей и родственников, если мной. Ну, это основа крестного хода. Вот за эти 12 лет вот молодежи, детей много, так что в России есть будущее. Вот эти молодые, они будут продолжать. Мы просто пытаемся что-то спасти, а они уже подходят с нуля, что надо хранить Бога, не отходить Бога и сохранять семью. Не жениться раз, каждый год по один раз, а один раз рожать детей, беречь семью. И что это святое наше. Нам надо сохранить традицию.
После крестного хода еще вот процесс ожидания, вот когда вот заканчивается крестный ход, уже начинается ожидание следующего, потому что вот эта благость, которая вот вошла в тебя, это что-то нечто. Это непередаваемое словами, ни в одном интервью этого не скажешь. Это надо прийти, прочувствовать своей душой.
Радуйся, пренепорочная, и радуйся, пресноблаженная. Светом небеси от этой радости все души согреваются. Образа твои сияют помощью и верою нетленною. Чудными иконами твоими разум с телом укрепляются.
Крестный ход возглавляет обычно группа мужчин. Они несут хоругви, икону преподобного Сергия Радонежского и преподобного Иринарха, ковчежец с мощами святых. На всякой остановке крестного хода крестоходцы могут приложиться и к иконам, и к ковчегу. Путь 3-го дня в основном идет по асфальту. Машина ГАИ сопровождает крестоходцев. Но очень жаль многим крестоходцам, что уже нет той грунтовой дороги, обильно отсыпанной крупным песком. Вот и село Давыдово. Звонят колокола. Праздничный молебен в храме. Село большое. Жизнь кипит в Давыдово, вокруг храма в полном смысле этого слова. Община храма ведет свое хозяйство, работает на ферме и в мастерской. Общиной организован детский сад и начальная школа, и приют для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Издавна Давыдово было торговым селом. Село было многолюдным, имело более 100 домов. Но это село тоже обезлюдело, и начался процесс умирания во время коллективизации в 30-е и 40-е годы 20 века. В 1972 году закрыли даже школу, уже не было и детей. Но жизнь все-таки продолжается. И возрождается село верой и молитвами прихожан храма Владимирской иконы Божией Матери. Богослужения в храме возобновились в 2006 году. Прихожане не просто любят своего батюшку, иерея Владимира Климзу, они его обожают. и любовь это взаимно. И близка уже цель крестного иринарховского хода – село Кондаково. В этом селе в 1548 году в простой крестьянской семье родился преподобный иринарх и прожил здесь 18 лет. До 30 лет занимался он мирскими делами, а затем принял монашеский постриг в ростовском Борисоглебском монастыре. В нем он обрек себя на особый подвиг, но суровое затворничество, и при этом более 30 лет он не снимал с себя тяжелейших вериг. После смерти преподобного иринарха осталось 142 медных креста, 7 наплечных вериг, а еще были железные ножные путы и еще 18 ручных оков. На поясе преподобный иринарх носил так называемые связни весом в целый пут. И еще была у него железная палка, которой избивал он свое тело, прогоняя бесов. Эти предметы почитаются как священные реликвии. Им приписывают случаи чудотворения. Вериги преподобного иринарха, цепи наплечные и 2 креста железных, их надевают на крестоходцев прямо во время следования хода, не останавливаясь.
Не останавливайтесь, не останавливайтесь.
Наконец, крестоходцы приближаются к селу Кондаково. Это древнее казенное село, и, к своему удивлению, я узнала, что принадлежало оно ранее московскому Новодевичьему монастырю. По преданию, царевна Софья, будучи в заточении в монастыре, написала икону Смоленской Божией Матери, которая впоследствии была подарена храму в Кондаково. Сама церковь Рождества Христова в Кондакове построена в 1804 году. Церковь имеет еще и 2 предела – Смоленской иконы Божией Матери и святителя Николая Чудотворца. Встречали крестоходцев торжественным звоном колоколов. Некоторые приезжают к финалу крестного хода на своих машинах. Народа значительно прибавляется, и площадь палаточного лагеря значительно увеличивается. Зачитываю фрагмент дневниковых записей Людмилы Шипилиной, участницы иринарховского хода. Наша солдатская палатка уже натянута. Рядом дымится солдатская кухня, и мы вдыхаем аромат ужина и чая на травах. Повторяясь, скажу еще раз. Организацию крестного хода можно сравнить с отлаженной работой часового механизма. Итак, мы прошли около 60 километров. День начинался божественной литургией, а заканчивался вечерней службой. Крестный ход – это большой и светлый праздник – праздник торжества церкви и народного покаяния. С уверенностью могу сказать про себя. Крестный ход не только нужен, он необходим, чтобы немного пострадать, немного потерпеть во благо своей души. В крестном ходу, в котором принимала участие я, это было в 2019 году, пишет Людмила Шипилина, пошли паломники из Краснодарского края, из Ростова, из города Иваново, Екатеринбурга, Новочеркасска, Ярославля, Москвы и с Украины. И было это такое высокое единение. Словами это трудно передать. В ту последнюю ночь лагерь долго не спал. Всем хотелось общаться друг с другом. Все понимали, скоро финал.
Крестные ходы всегда ходили, это очень важно для, ну, вообще для жизни людей. Потому что крестные ходы, как и колокольный звон, очищают все пространство вокруг и создают вот такое чудо. Голубое небо, облака красивые и такие же красивые наши души.
И вот, наконец, наступает последний день крестного хода. Служится литургия в храме, очень многие исповедуются, причащаются. Это, можно сказать, корона крестного хода. последнее причастие на пути. Крестный ход шел от храма к колодчику преподобного Иринарха. Маршрут совсем недолгий. Фрагмент дневниковых записей Людмилы Шипилиной. Просто не могу оторваться от строчек ее дневника. Настолько они колоритны, красочны, искренни. Людмила Дмитриевна пишет: «Стоит у своего автобуса Украина. Улыбаются нам, машут рукой, светлые добрые их лица. Мы им кричим: приезжайте! Они отвечают: приедем!» Совершается водосвятный молебен у колодчика.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй,
помилуй, ты спаси нас, яко благи человека любе.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
С праздником, дорогие братья и сестры!
Колодчик этот почитается как местная святыня, а вода в нем считается чудотворной. Такая она и есть. Есть даже свидетельство о том, как одного умирающего татарина, некрещенного человека, привезли друзья и опустили его умирающее тело, держась за четыре угла простыни, они опустили его в святую воду уже обмелевшего изрядно колодчика. Через год этот человек приехал в Борисоглебский монастырь и попросил, чтобы его окрестили. То есть он ожил, исцелился в водах святого источника преподобного Иринарха, и в благодарность Богу за возвращение к жизни, за исцеление, он приехал креститься и принял святое православие. Вот такое свидетельство. И вновь я обращаюсь к строчкам Людмилы Шипилиной. Вот и закончилось все. Уже собрана наша огромная солдатская палатка, моют после обеда котлы наши кормилицы в солдатской кухне на колесах. Огромный лагерь, как растревоженный пчелиный улей, провожает нас песнопением чудесный хор изумительных женщин, очень красивых в русской одежде. Вещи наши собраны, такси ждет. Как же счастлива я была здесь! Тоска сжимает сердце, и слезы катятся неприметно. Из этого светлого, счастливого мира, что окружал меня 5 дней, путь мой лежит в мир реальный.
Христос воскресе из мертвы, смерть и смех убрал, Иисус человек живот даровал. Христос воскресе из мертвы, смерть и смех убрал, Иисус человек живот даровал.
Благодарю музыковеда, журналиста Людмилу Кириллову за этот труд и ждем продолжения.